Добрый день. Сегодня мы поговорим про недельную главу и поговорим немножко, нужно поговорить про праздник Песах. Я хочу подкинуть вам несколько идей, связанных с Агадой, и вы потом, я рекомендую, что вы сами их, так сказать, разовьете, подумайте, критически проанализируйте. Поэтому давайте, у нас много материала, давайте начнем с недельной главы. Недельная глава называется Мицура, да? И Мицура — это то, что обычно не совсем правильно переводится как проказа. Это не имеет никакого отношения к болезни, которую называют лепроси, то, что по-русски называется проказа. Но для, так сказать, для того, чтобы мы друг друга понимали, я буду использовать этот термин, когда я говорю. Это были некие язвы, которые могли появляться на коже, могли появляться на одежде, на доме из-за каких-то серьезных нарушений. Одно из них — это мицура, да, муцишемра. Тот, кто, кстати, лашонара — это когда не без какой-то пользы или без выполнения определенных условий не говорят правдивую негативную информацию, это называется лашонара. А муцишемра — это когда клевещут, когда выдумывают что-то. Это еще даже хуже. И это приводит к тому, что когда существовал храм, появлялись эти язвы, которые были физическим проявлением духовного недуга, но не только из-за злословия, да? Я вам только хочу сказать, что были другие грехи. Интересно, гордыня, когда человек слишком много думал о себе и слишком мало думал о других. Другие прегрешения между одним человеком и другим могли это вызывать. Но главное, или, так сказать, традиционно, люди концентрируются на злословии. Моци шемра. По закону Торы этот человек должен был выйти из стана, отделить себя от общества, потому что как он, так сказать, разрушал связи между людьми и своим злословием, так, чтобы его исправить, он должен был отдалиться от общества. Да? Теперь, очень интересно, что если вы посмотрите процесс его очищения, и будет это законом о прокаженном в день очищения его. Его следует привести к коэну. И выведет коэн за стан. И если увидит коэн, что вот исцелилась язва проказа на прокаженном, то есть это должно пройти, то повелит коэн взять для очищаемого двух живых чистых птиц и кедрового дерева, червленицу, да, это такой шани, это такое, как даже говорят, лашона говорит, это такая нитка красного цвета. И хиссоп называется, да, изоб на иврите. Это такое низкое травянистое растение. И после этого я пропускаю некоторые детали. Берут кедровое дерево с этой ниткой, червленицей и с эссопом, и обмакивают это дерево в кровь зарезанной птицы, да, в кровь жертвы. И если вы подумаете, то в Торе есть только одно жертвоприношение, когда берут эссоп и изов и обмакивают дерево в кровь после принесения жертвы. Какое это жертвоприношение? Как-то, наверное, это связано с периодом, в котором мы находимся, если я спрашиваю. Да, что было в Египте? Помните, что они там принесли перед исходом?
Кровь этих, а
Да, Курбан Песах, пасхальное жертвоприношение, брали из соп ту же траву. И помните, они по перекладинам, эти, то, что на английском называется до пост, на перекладины домов они мазали кровью. Да? Эти детали появляются только в пасхальном жертвоприношении и в жертвоприношении очищения прокаженного. Да, это очень интересная деталь. Рамбан, Нахманид, говорит, замечает эту связь и говорит, что да, есть связь между очищением прокаженного и пасхальным жертвоприношением. Рав Фурман объясняет это следующим образом. Он говорит, когда евреи принесли пасхальную жертву, и они вышли через этот косяк, помазанный кровью, родился еврейский народ. Это как бы актом рождения еврейского народа. До этого они были просто семьями, просто, так сказать, индивидуумами, да? Отдельными людьми. Когда они принесли пасхальную жертву, родился еврейский народ. Родилась общность, да? Община людей, в которой один отвечает за другого. Хотя полностью эта ответственность не развилась до того, как они подошли к Эрец Исраэль, когда они сказали благословение на Аргризим и Гар-Эйваль. Мы не будем входить в детали, но родилась эта общность. Общность. Что произошло с прокаженным? Прокаженный разрушил, отделил себя от этой общности. Да? Злоязычием он нарушил эту связь с общиной. И теперь, принося эти жертвы, он тоже как бы воссоединяется с общиной. И это напоминает Песах, его личный Песах. И поэтому его жертвоприношение напоминает жертвоприношение Песаха. Но связь это еще и глубже. Потому что если вы посмотрите на то, что говорит Раши, вы помните, когда Моше Рабейну приходит в Египет, и он видит, как один еврей бьет другого, и он ему говорит, что ты делаешь? И тот ему говорит, что ты хочешь меня убить, как убил того египтянина? И Моше понимает, что среди них есть доносчики и люди, которые, у которых злословие. И Раша говорит, что там сказано, теперь я понял, что Раша говорит, теперь я понял не просто, что есть доносчики, теперь я понял, почему евреи так страдают. Потому что злословие приводит к крайне разрушительным результатам и приводит много зла в этот мир, и приводит много страданий в этот мир. И поэтому тяжесть страданий евреев в Египте была связана с этой проблемой злословия, как говорит Раша. Хотя есть Мидраш, который говорит, что это было исключением. Как правило, евреи не злословили. Но даже то небольшое количество, которое злословило, привело к таким разрушительным результатам. Поэтому есть некая связь между Мицура, между злословием, гордыней и другими грехами, которые вызывали Царат и Песахом. Отдаляясь от них, мы как бы совершаем свой личный Песах. И концептуально выход из Египта, это не был просто одним историческим событием. Выход из Египта, это была победа духовностью над материализмом. Египетское общество было, говорит Ламинамед, полностью как бы материалистическим обществом того времени. В то время еще не придумали атеизм, такого вообще еще никто не придумал. Но египетское общество было полностью погружено в материализм. А в нем была высокоразвитая технология, армия, государство, это все-таки была огромная империя, да, Археологи говорят, они, кстати, первые разработали технологию выпечку хлеба. Они разработали лунный календарь, что так нам кажется, что это просто, но когда вы, у вас нету ни телескопов, там, ни в космос вы не летаете, никаких компьютеров у вас нету, и даже математика еще не развита, вычислить с точностью солнечный календарь очень тяжело. Лунный довольно просто, вы наблюдаете за Луной, но вычислить солнечный календарь очень тяжело. И археологи говорят, что у них были, они наблюдали за приливами, отливами, у них были, так сказать, довольно умные люди и, как бы скажем, сильная система образования. И исход из Египта – это прежде всего отказ от этих ценностей, поэтому начинаем с того, что мы едим мацу, мы не едим хамец. Это не единственная причина, да? По-простому, Агада говорит, что у нас не было времени, чтобы заквасился хлеб, что тоже очень интересно, потому что они заранее знали, что они уходят. Мы не будем сейчас в это входить. Но мы отказываемся от египетских ценностей, да? И первая заповедь для всего народа – «Хаходеш азе» – этот месяц, да? «Ходеш» – это луна еще, да? И Египет, опять же, гордился своим солнечным календарем. Да? То есть мы отказываемся от ценностей Египта. Египет поклонялся силе. Да? И говорит Рав Миламед, если вы посмотрите на материальную природу, то вы увидите красоту, мудрость, но вы не увидите этики. Да? Сильный пожирает слабого, да? Больной умирает, здоровый выживает. Да, такие очень, так сказать, как сейчас говорят, дарвинистические явления. Я не хочу их называть ценностями. И когда человек, или если, не дай бог, человек учится от этих ценностей, то человеческое общество в чем-то становится животным, да, то есть оно становится каким-то, в каком-то смысле, глубоко материалистическим обществом, решенным этики. И поэтому, с одной стороны, в Египте развивали науку и государственность, а с другой стороны, там, детей замуровывали в стены, там, резали их, там, бросали в Нил. И египтяне не видели в этом противоречия, да. Более того, египтяне поклонялись силе, да, поэтому фараон, например, знал, что такое Элоким. Элоким, что в гематрии Хатева, это символизирует то, что есть некая главная сила, которая сотворила или которая является первоисточником всех сил в мире. И фараон был не идиот, он прекрасно понимал, что вполне может быть, что есть такая вещь Элоким, да. И поэтому он никогда не отрицал, что есть Элоким, да, есть некий творец или первоисточник. Он, не в этом была проблема. То, что он отрицал, что есть Хашем. Хашем это Бог Завета, да, это Бог Милосердия, Бог Завета, и мы сейчас поговорим, почему я это упоминаю, как это связано с Агадой, почему это так важно в Агаде. И поэтому для фараона то, что Творец мира заключил завет с какими-то его рабами, которых он тысячами уничтожал, да, которые вдруг он о них заботится и там хочет, там, чтобы они вышли из Египта, это для него было полный нонсенс, да, полная чушь. Он до конца, как он только мог, боролся с этой идеей, потому что это разрушало всю его систему ценностей, весь его образ жизни. И сейчас мы живем в другом мире, но в каждом поколении у нас есть свои проблемы и свои, как по-английски говорят, challenges, свои вызовы, свои какие-то вещи, с которыми нам нужно бороться. И в каждом поколении, даже каждый день, мы можем выйти из материалистического образа жизни, из моралистического мировоззрения, или не до конца выйти, или как-то сдаться этому. И каждый день у нас есть какой-то свой выход из Египта. И тем более в каждом поколении, бы коль дор-вадор, есть свой Египет, который на нас давит, и мы оттуда выходим. И Рав Штайнзальц, как я вам уже упоминал, даже говорил, что в каждом человеке есть свой такой фараон, есть такая сила, которая говорит, а ты уверен, а кто это Всевышний? Я не знаю, кто это Всевышний, почему я это должен все делать, да? Да? И борьба с этим, это и является процессом исхода. Теперь, так как мы говорили о Завете, я сконцентрируюсь на этой идее вначале. В нашей Агаде есть много этапов. Агада была, костяк Агады написан Аншей Кнесет Агдола. Это мудрецы, которые пришли в Вавилон. Из Вавилона в Эрец-Исраэль вместе с Эзрой. Они составили Шмуна Эсре. Среди них были последние пророки. И к Агаде добавляли разные добавки, пока Агада в конечном варианте не была написана примерно во время Рава Хай Гаон. Это один из геоним. Геоним это, это на самом деле титул. Гаон это глава общины евреев Вавилона. Да? То есть примерно Агаду, которую мы читаем, это Агада, примерно, примерный текст Агады, это текст, который полностью сформировался в раннее Средневековье. То есть, может быть, 8-9 век в это время. Да? То есть, текст, костяк текста был составлен пророками примерно за 500 лет до новой эры, а окончательный текст, это примерно почти через 1500 лет, чуть меньше, 8-9 век. Да, то есть это огромный период времени. И как Рамбам говорит, это Агада, написанная или предназначена для евреев в изгнании. Да, к сожалению, большую часть времени мы в изгнании. Это Агада для евреев изгнания. Теперь возникает вопрос, как Агада предназначена для евреев изгнания? Да, подумать. Я бы даже заострил вопрос. Вы читаете о том, как Всевышний вас избавил, да, и как сидите, Всевышний рассечет море и потопит египетскую армию, и как могущественный фараон был поражен 10 казнями, и при этом вы сидите в гетто где-то в Европе, вы слышите, что крестоносцы наступают, они убивают евреев. И вы прячетесь, вы боитесь, да, в каком-то исламском мире вас унижают, там, да, боитесь, что вас заставят перейти в ислам, да, потом вы живете через погромы средневековья, все эти ужасы, наветы, да, среди этих диких людей, которые хотят вас убить, там, изгнание из Испании. И, к сожалению, очень долгие погромы Хмельницкого, не говоря уже про Варшавское гетто и про Холокост. Как вы можете это читать? Это предназначено для вас, да, евреев в изгнании. Как вы это понимаете? Мы не видим, чтобы казни происходили, чтобы там град с огнем с неба падал, первенцы умирали, там море рассекалось. Мы этого не видим. Как мы можем видеть себя, как будто мы вышли из Египта, когда мы сидим в изгнании? Вы понимаете этот вопрос?
Потому что мы не соблюдаем Тору.
Потому что что?
Мы соблюдаем Тору.
Ну, соблюдаем Тору, это очень хорошо, но мы не видим... Да. Мы не видим того, что описывает Агада. Как мы можем с этим ассоциироваться? Как мы можем ассоциироваться с тем, что мы никогда не видели? Это первый вопрос. Вы понимаете вопрос?
Да.
Второй вопрос. И Рав Фурманов говорит, и он так совершенно детский вопрос, но почему-то, так сказать, он говорит, что наши дети боятся его задавать. Но совершенно детский, логичный вопрос. Допустим, вы прилетели с Марса, да, и первый раз вы пришли на Седер. Ничего не знаете. Первый раз вам читают эту историю про рабство, как Всевышний нас спас, и мы его благодарим. Так, в общем, правильно? Вопрос, который задаст марсианин, а кто привел евреев в рабство? Да, разве не Всевышний сделал так, чтобы они были в рабстве? Ведь сказано Аврааму, что ваши потомки будут порабощены 400 лет. Да? Если Всевышний привел нас в рабство, то почему мы его благодарим? Он нас привел в это рабство. Вы понимаете вопрос?
Да.
И для того, чтобы понять этот вопрос, нужно подойти к месту в Агаде, которое написано, которое называется «Барух Шумер Автахатоли Исраэль». И потом называет, то мы поем «Вагиши Амда», и мы поднимаем вино. Да? А, по мнению ряда решоним, например, это относит к Рашба, у Рамбана есть похожее высказывание, что с этого, что все, что было до этого, это было подготовкой. Вам объясняют, что нужно задавать вопросы, когда нужно рассказывать. Напоминают, что предки были идолопоклонниками и все такое. Но сама сущность рассказа начинается с этого момента. И сама сущность рассказа очень интересна. Сначала мы говорим, что Акадош Баруху Хишав это кет, что был вычислен какой-то момент времени, когда они должны были выйти, чтобы сделать ласот кимаши амарли Авраама Вину, чтобы сделать то, что он обещал Авраама Вину, биврит бен Афтарим. Шинеймар, Вайомер ли Авраам, Ядо тида ки гера язараха берец лолаем. Да? Твое потомство будет пришельцами в чужой земле. Их будут в Абадум, войну, там будут порабощать и мучить. Арбами отшана 400 лет. Вегам это гой, ашер я воду дананухи. Но и народ, который будет их порабощать, я буду судить. Ваахарекен яйцу берхуш гадоль. И после этого они выйдут с большим имуществом. Да? То есть, казалось бы, это подтверждает то, что я говорю. Да? Что Всевышний привел нас в рабство. Но дальше мы говорим «Вейиши амдали авутейну велану». И это, дословно, «это», да, «она», да, стоит за нас и за наших отцов, помогает нам и нашим отцам. Шелойхат бельвад, амадалейну лихалутейну. Это шебехоль дор вадорум, дималейну лихалутейну, вакадош баруху мацелейну миядам. Потому что в каждом поколении пытаются нас уничтожить. О чем идет речь? Что это значит «это»? Кто это «и»?
Одежда Бога.
Почему «и»? Какое слово? Как это связано с предыдущим отрывком?
Амда.
А?
Амда. Выше амда.
Амда это стояло, да, но почему «и»?
Она же амда, это женского рода.
Да, я согласен, я спрашиваю, почему женского рода? Потому что здесь сказано до этого «Кимаше амарли Авраама вину беврит бен Аптарим». Брит – это какого рода? Давид, слово «брит» заканчивается на «тав». Какого оно рода? Мужского или женского?
Не знаю.
Ну, обычно в иврите слова, заканчивающиеся на «тав», женского рода. Да? Да, почти все, да, может быть, есть исключения, да, увед, уведет, да, метапель, метапелет, правильно? Брит заканчивается на таф, это слово женского рода, и хиши амда относится к слову брит. Вот этот брит, который Всевышний заключил с Авраамом, он защищает наших отцов и нас, и в этом большой хидуш. Послушайте, это, так сказать, главная идея Агады. И люди часто это пропускают. То, что нам хотят сказать Аншей Кнессет Агдула, что многие люди думают, что это история, что Всевышний пообещал Аврааму, что потомки будут порабощены долгое время, 400 лет. И это закончилось одноразово с египетским рабством. И потом они вышли, и был хэппи-энд. Это история. Баля Агада нам говорит, нет. Это не, вы не понимаете, что говорит Тора. Вегиши амдела вотейну велану. Это не один раз Всевышний сказал Аврааму, что один раз так будет. А в каждом поколении. Вот то, что Всевышний сказал Аврааму, это в каждом поколении. Да? Что мы будем где-то пришельцами, и нас могут притеснять, войну там. Да? И такая ситуация может быть в каждом поколении. Но в любом поколении Всевышний Хешев это Кец. Он никогда нас не оставит как народ. Да? Всегда, как это было в Египте, и сейчас мы посмотрим еще один интересный момент. Всевышний всегда придет нам на помощь. Да? И эта идея того, что этот брит, Вегиши, Амда, относится к каждому поколению. Поколению Варшавского гетто, и погромов, и Хмельницкий, и исход из Египта, и крестовых походов, и любого поколения. И эта идея, то, что Рамбам говорит для евреев Галута, что евреи могут страдать, ни про кого не будет сказано, и могут быть войну, в Аваду там, да, и притеснять, и мучить. Но Всевышний никогда не оставит завет. Да? Что всегда, всегда Всевышний спасет еврейский народ, и всегда в конечном итоге те, кто восстали на евреев, сами будут уничтожены. Да? Потому что Рав Кардавера приводит такую гмару, он говорит, что орудие наказания, например, если одна из казней по еврейском суде осуществляется, например, с мечом или другим орудием, то этот меч должен быть потом уничтожен. Да? То так же, как этот меч, любая империя, любая сила, которая будет атаковать евреев, в конечном итоге она будет уничтожена. Да? Это может занять долгое время, но в конечном итоге эта сила будет уничтожена. Теперь, если мы посмотрим дальше, то мы видим очень странную вещь. «Це улмад мабикеш лаван арамила асот ли Якова вину». «Выйди и посмотри, что Лаван арамеец хотел сделать нашему отцу Якову». Причем тут Лаван? Мы занимаемся исходом из Египта. Да? Более того, с этого начинается сам рассказ об исходе. И это основные псуким, связанные с исходом из Египта. Но это не псуким о самом исходе. Да, это не псуким из книги Шмот, а псуким из книги Дворим, где описано, как еврейский фермер берет первые плоды и идет в храм, да, приносит эти первые плоды и говорит «Арамию ведами», да, арамеец Лаван хотел уничтожить моего отца, и пересказывает всю еврейскую историю вкратце, включая исход из Египта. Конечно, это говорит об исходе, но это, так сказать, вторичный текст. Это не текст описания самого исхода. Почему его мудрецы выбрали? По той же причине, потому что цель исхода не просто историческое событие, там, я не знаю, 4 июля, или там даже 9 мая, или какое любое историческое событие. А цель его в том, чтобы был фермер, чтобы был человек в любом поколении, который мог пройти через этот исход, выйти из материализма и принести эти плоды в храм. Да? Как мы это описываем, этот фермер, он понимает, что эти плоды ему дал Всевышний, он приносит в храм, он говорит эту декларацию. И здесь еще есть очень интересный момент, который очень-очень важен. Рав Соловейчик говорит, почему Тора говорит про Лавана вдруг? Потому что есть большое сходство между историей, между жизнью Якова у Лавана и рабством в Египте. Например, когда Яков выходит из Египта, это единственное место, где употребляются глаголы «Ваюгад», «Ваердов», «Ваясег», «Шлошет Ямим», как описание того, как Лаван гнался за Яковом, очень похоже на описание того, как фараон гнался за евреями. Да? Если вы посмотрите на текст Торы. Более того, Яков был у Лавана 21 год, 20 лет, и потом он на 21 год решил уйти. Да? Яков стал, решил уйти от Лавана, когда у него родился Юсеф, потому что он считал, что Юсеф это был его сын-первенец от Рахели. Да? И Юсеф был каким поколением от Авраама, Давид?
Четвертым.
Четвертым, потому что здесь было сказано Аврааму, что четвертое поколение вернется, да? Потому что Берит Берин Аптарим, Всевышний сказал, что четвертое поколение вернется в страну. Таким образом, Рав Соловейчик говорит, Яков считал, что это пророчество Авраама выполнится через него и его семью. Что не должно было быть рабство в Египте. Они должны были быть у Лавана 21 год. Он там его обманывал, притеснял, но не было всех этих ужасов. И потом, в четвертое поколение, он сразу же захотел вернуться в Эрец-Исраэль, чтобы выполнить это пророчество. И поэтому сказано, что Яков хотел сидеть и жить спокойно в Эрец-Исраэль. Он думал, что пророчество осуществилось. И поэтому он был так безутешен, когда ему сказали, что погиб Юсеф. Потому что он понял, что это пророчество не осуществляется. Да? И почему евреи попадают в Египет? Из-за продажи Иосифа. Да? Потому что 10 братьев, да, обманывают и продают брата в Египет. И поэтому вместо 10, вместо 21 года, сколько времени они в Египте? 210 лет, в 10 раз больше. Да? И Рав Фурман говорит, когда один брат хитрит, и, хотя он должен был это сделать, но ссорится, когда нет мира между братьями, один брат обхитрил одного брата, Исав и Яков, то он попадает в это рабство на 21 год. А когда 10 братьев сделали это с одним братом, то это в 10 раз больше, на 210 лет. И если вы посмотрите на язык Торы, то есть очень интересное отличие. Да? Сказано, что Всевышний говорит Аврааму? Я до тебя, я знаю, я точно знаю. Кигер и Езараха Берет Лаэм. Твои потомки будут пришельцами в чужой земле. Это сказано что-то, что Всевышний это сделает? Или просто это как факт, что они попадут в такую ситуацию? Как сказано? Всевышний не упоминается. Поэтому, конечно, речь идет о том, что они попадут в такую ситуацию. Вавадум войну там. Их будут притеснять и мучить. Не сказано, что Всевышний это сделает. Сказано, что сделают те, кто будет вокруг них. Арба меот шана. 400 лет. А дальше сказано, «Вегам это гой ашер яавду дан анухи». Анухи – это тоже имя Всевышнего, которое употребляется в 10 заповедях. Да? Тут появляется Всевышний. То есть здесь мы видим совершенно необычную картину. То, что Всевышний говорит Аврааму, «Я знаю, что твои потомки, у них могут быть проблемы, и эти проблемы приведут их к тому, что они будут рабами, пришельцами, их будут притеснять, да, и даже долгое время и мучить». Но даже в этой ситуации я все равно их не оставлю. Да? Вагам это гоя шер явду дананухи, вахарайкен яйцу берхуш гадоль. Я все равно вытащу их из этой ситуации. Да? И это отвечает на вопрос, как же Бог же привел нас в это рабство. Это не совсем так. Мы сами привели себя в это рабство. Через продажу Иосифа. Да? И если бы, теоретически, если бы этого не случилось, египетского рабства могло бы не быть. И даже мы видим, что 400 лет начались с рождения Ицхака. Таким образом, даже если бы Яков и Исав сели бы и договорились за чашкой чая, да, то, может быть, Якову и не нужно было бы убегать к Лавану, и все было бы еще намного более гуманно. Поэтому нельзя сказать, что Бог это сделал, что все эти ужасы случились. Где появляется Бог? Когда нужно их вытаскивать из этого. И это, опять же, урок для всех нас и всех евреев в Галуте, да, что наша судьба зависит от наших действий, да, о том, насколько мы верны Торе, как мы относимся к другим людям, как мы относимся к нашим братьям, да, как мы насколько мы делаем кидуш Ашем, освящаем имя Всевышнего перед другими народами и другими людьми. Но даже если мы не на высоте, как говорят по-английски mess up, да, если у нас есть серьезные проблемы, даже очень серьезные проблемы, как с продажей Иосифа, да, и мы оказываемся в очень тяжелых ситуациях, да, и египетское рабство, как бы это была катастрофа, которая продолжалась около 80 лет, да, как минимум, то даже в таких ситуациях Всевышний все равно установит границу, это предел этой ситуации, все равно нас выведет из этой ситуации. Да? И в этом идея Агады для всех поколений. Да? И в этом сущность исхода. Да? То есть мы должны во время Седера показать, рекомендуют рассказать, если у вас были какие-то эпизоды, когда вы чувствовали особенно присутствие Всевышнего в этой, в вашей жизни, у вас были какие-то особенные моменты, когда вы поставили духовное над материальным. И передать эту идею, что эта связь со Всевышним, этот брит со Всевышним, он в каждом поколении. И в нашем поколении, и в предыдущем поколении. Бехоль дор вадор. Да? И как это было с Лаваном, как это было в Египте, как это было в любой ситуации. Всевышний никогда не оставит еврейский народ. И еврейский народ как народ всегда будет существовать. И вы не забывайте, что согласно Мидрашу только 20% евреев вышло из Египта. Да, 80% не вышло. Но в любом случае все равно еврейский народ остался. Да, и это идея Агады. Еще один такой детский вопрос, который на самом деле очень не детский вопрос. Это я уверен, что вы слышали, где бы вы ни ходили на седер или в какую бы вы синагогу ни ходили, вы наверняка слышали такой драш, что хамец напоминает ецарара, дурное начало. Да, что маца напоминает скромность и ецаратов, а хамец, когда хлеб надувается, напоминает ецарара. Да? Возникает такой детский вопрос, если хамец такой плохой и напоминает ецарара, почему мы его едим в остальное время года? Да? И более того, мы обязательно едим халу в шаббат. Да? Казалось бы, наоборот, если он такой плохой, нужно от него отказаться. Если он неплохой, если это как-то связано с Йецер Ара, почему мы его не едим в Песах? Как вы думаете? Очень хорошая идея, что начало очень важно. Рав Меламед говорит, что есть разные виды ецерара, или как по-английски это приводит как гордость, но мы не будем в это сейчас входить, что есть плохой ецерара, но есть ецерара, который приводит человека, так сказать, как бы сказать, гордость ремесленника, что человек хочет все создавать, менять, улучшать, да, менять мир, да, и в этом это то, что он должен делать, по идее, человек. Но есть одна область, где человек не должен применять свое человеческое творчество. Это речь, когда это то, что называется основой веры. Да? Понимание, что есть Творец, вера в исход из Египта, вера в чудеса. То есть некоторые вещи, к ним эта концепция неприемлема. Да, то есть должна быть некая основа. Есть такой анекдот про то, что генетик, который хочет клонировать людей, пришел к Богу и говорит, ну все, мы, так сказать, можем сами сделать человека, зачем нам нужен Бог? И Бог ему говорит, ну хорошо, давай посмотрим, сделай человека. Он говорит, я могу сделать, даже вот я вижу в Библии написано, что человек был сделан и из земли. Я возьму землю, я там через химические реакции там все изменю. И он берет землю, а Бог ему говорит, нет, ты должен сотворить твою землю, да, возьми свою землю, да, это земля, которую я сотворил, и это показывает все, что мы можем сделать, то есть даже на высочайшем уровне технического прогресса, который у нас есть, мы не можем сами сотворить что-то полностью из ничего, да, даже на очень высоком уровне мы меняем то, что сотворил Всевышний. И это замечательно, но это нельзя применять к основам веры. И поэтому все, что связано с основами веры, Рамбам это говорит, происходило на надъестественном уровне. Да, вот эти чудеса, исходы из Египта. И после этого Рамбам говорит, что мы не должны полагаться на чудо. Гмара об этом говорит, что сверхъестественные чудеса не должны происходить в наше время. Да? Потому что есть разница между этим периодом установления основы веры и нормальным существованием в реальном мире. И поэтому во время Песоха мы не должны есть хамец, потому что даже позитивное, вот это бурлящее человеческое творчество и гордость, она неприменима к проявлению Творцу, к основам веры. Мы должны понять, как бы, как он говорит про корни и ветки, мы должны принять эту идею проявления Творца, без попыток изменить и подстроить под себя. Когда мы это сделаем, мы можем вернуться к миру вокруг нас, и мы можем продолжать его улучшать и менять, и это очень даже хорошо. Даже если в этом есть некий ецерара, да, если бы у человека не было этого ецерара, который обычно переводят как дурное начало, наверное, многие биржи бы закрылись, и закрылись бы заводы, и люди бы перестали создавать бизнесы и делать многие хорошие вещи. Конечно, есть не очень хорошие вещи, но совершенно очевидно, что человеческий прогресс и экономическая деятельность на этом завязаны. И это, вот эта бурлящая деятельность, она приемлема в остальные дни года, но не в Песах. Поэтому в Песах мы должны избавиться от хамеца, даже от самой крупинки хамеца. А после Песаха мы можем вернуться к этому. Подумайте над этими идеями, так сказать, переварите их, проанализируйте, почитайте. Если у вас будут какие-то критические замечания, я буду рад им в следующий раз. И я желаю вам самого хорошего, светлого, доброго, кошерного праздника Песах. И очень важно подумать о тем, всегда есть вокруг нас люди, у которых не так все светло в праздник Песах, которые могут быть одиноки, больны, которым тяжело. И очень важно праздник Песах. Песах — это символ хесед. Да, Всевышний оказал нам милость, как мы говорили. Мы были на 49-й ступени нечистоты, погрязли в идолопоклонстве, и даже ангелы говорили, непонятно, почему одни тонут, другие спасаются. Да? И Всевышний нас спас. Вот этот брит, несмотря ни на что, вытащил нас из этого. И поэтому на некотором уровне, независимо от заслуг человека, иногда нужно уметь, особенно в Песах, вспомнить о нем, пригласить его, если пригласить невозможно, помочь ему. Например, в наше время я считаю, что если вы можете послать мацу какому-то другому еврею, потому что уже нет такого, что у него нет денег купить мацу, но некоторые есть, да, к сожалению, евреи, которые могут не купить мацу или не использовать мацу. А когда вы пошлете ему мацу, то, скорее всего, для него он будет это использовать, или хотя бы это как бы позволит ему задать какой-то вопрос, да, как, почему это происходит, как-то, может быть, встряхнуть его в какой-то степени. А иногда просто, если человека позвать, если просто поговорить с ним, улыбнуться ему. У каждого человека, независимо от того, кто он и что он, есть что-то, что он может дать другим, и что-то, что ему не хватает. И поэтому настоящий человек, который Бааль Хесед, который умеет делать Хесед, он может понять, что не хватает этому человеку. Независимо от того, сколько у него денег, сколько у него, да, у него семья, какое у него положение, всегда есть что-то, что ему не хватает. И поэтому всегда можно помочь другому человеку. И мы Песах — это хорошее время поглядеть вокруг нас и постараться это сделать. Спасибо, всего вам самого доброго.